Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Сегодня утром, вновь возвращаясь к изучению Слова Божьего, мы подошли к последней проповеди в нашей очень особой серии об анатомии церкви. В завершении этой серии мы в действительности подошли к самой важной проповеди. Мы попробовали рассмотреть церковь, сравнивая ее с телом. Мы говорили о скелете, основных фундаментальных истинах, которым церковь должна быть привержена. Мы говорили о внутреннем устройстве, духовных отношениях, которые обязаны присутствовать в сердцах людей. Мы говорили о мышцах, функциональности служения. И мы говорили о плоти, оболочке, в которую облекается служение. Но никто из нас не будет полноценен без головы. И поэтому сегодня утром я желаю, чтобы мы во время нашего изучения обратились к Слову Божьему с целью приобрести представление о главе тела, то есть ником ином, как Господе Иисусе Христе. Мы уже очень много говорили о том, чем нам заниматься в церкви. И вы прекрасно отреагировали на все это. Я был сильно ободрен. Потрясающее ободрение. Вы слышали о том, что призывает к основательной переоценке, очень конкретное слово, серьезно касающееся наших сердец, и я уже замечаю, как Дух Божий приносит плод в этих сферах. В течение 7 недель мы действительно усваивали, как нам поступать, во что нам верить, о чем мы должны думать и как нам планировать. Тем не менее, равновесие не было бы достигнуто, если бы мы не подошли к разговору о главе, то есть Иисусе Христе и Его деле в церкви. И в этом, возлюбленное, наивысшее утешение. Наивысшее утешение состоит в понимании того, что все наши дела такие несовершенные, со всем тем, что мы не побеспокоили сделать, со всеми совершенными нашими ошибками и со всеми грехами, так легко запутывающими нас в стремлении исполнять волю Божью, у нас есть наивысшая уверенность в том, что Христос созидает свою церковь. Именно это приносит невероятное ободрение и наше желание говорить об этом. Павел говорил о нем в Ефесянам 4 главе. Он сказал, что все мы растем в подобии Ему, а Он – глава Христос. Дальше он говорит следующее. Послушайте. Все тело составляемо и совокупляемо посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение. Другими словами, Павел призывает нас отдать все, что у нас есть, приложить максимум стараний, делая все, что мы можем, и быть всем, чем мы должны быть, ясно осознавая, что в действительности все это действует силой Христовой. И вновь, возлюбленные, мы находим в этом божественный парадокс, не так ли? Мы прилагаем максимум усилий, но когда что-либо совершается, то это от Бога. А мы находим невероятное утешение, понимая, что когда мы проваливаемся, Он всегда успешен. Поэтому сегодня утром я желаю, чтобы мы сосредоточились на нашей главе. И что же, мы без него не можем делать что? Ничего, говорит Павел. Ничего. Размышляя над текстом, который мы намерены изучить, меня привлекла величественная благодарность в конце послания к евреям. Не могли бы вы открыть свои Библии на послание к евреям 13 главе стихи 20 и 21? Я действительно хочу применить этот стих просто как звено соприкосновения с истиной, которое поведет нас к некоторым другим текстам Нового Завета для обогащения нашего представления о том, что Господь делает ради своей церкви. В течение 7 недель мы говорили о том, что нам делать, а теперь поговорим о том, что Христос делает для своей церкви. На самом деле это должно быть отдельной серией, но мы вынуждены сжать ее в одну проповедь. Между прочим, такое величественное словословие просто помещено в заключительных словах этого великого послания. В нем сказано: «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырь овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Красивое словословие, прекрасное благословение. Но в некотором смысле это благословение как бы подводит итог делу Христа. Фактически оно даже кратко подводит итог послания к евреям. Хотя мы не будем рассматривать именно в таком ключе. Словословие предназначено как заключительная хвала Богу мира. И он назван так потому, что через кровь Иисуса Христа он заключил мир с грешными людьми. Он Бог мира, тот, кто когда-то был Богом гнева, Богом войны, Богом суда, Богом ярости. Но для нас он стал Богом мира. Не во всех случаях он Бог мира, но для нас он становится Богом мира через кровь Иисуса Христа, когда мы примиряемся с ним, а он с нами. Таким образом, это словословие предназначено для прославления Бога мира, но восхваляя Бога мира, оно показывает, как он стал Богом мира благодаря делу Иисуса Христа. Словословие начинается утверждением о том, что он Бог мира, и заканчивается утверждением о том, что он будет прославляем во веки веков. И средство этому находится в середине – дело, чудесное дело Господа Иисуса Христа. Что делает Христос для своей церкви? Именно здесь, в этом тексте, начиная рассматривать его, мы можем мельком кое-что увидеть. Прежде всего, он спаситель своей церкви. Он спаситель своей церкви. Некоторые моменты в этом тексте указывают на спасительную работу Христа в интересах своей церкви. Первое, на что я обратил внимание, было его имя, Господь Иисус, в 20 стихе. В Евангелии от Матфея 1:21 сказано, что его имя должно быть Иисус. И наречешь ему имя Иисус, ибо он что? Спасет людей своих от грехов их. Значение этого имени Иисус и Иегова спасает. Это Иешуа или Иисус, как в Ветхом Завете, и его значение Иегова спасает. Итак, само его имя – имя того, кто спасает. Ранее автор послания к евреям во 2 главе в стихах 9 и 10 написал: «Но мы видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Иисус вкусил смерть в каждом человеке. Иисус стал архигос, пионер, вождь, лидер, первопроходец начала спасения. Он усовершился, принеся самого себя». Фактически, имя Иисус так много говорит о нашем спасении, что автор в Деяниях 4:12 говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым нам надлежало бы спастись». Имя Иисуса. Итак, само имя его говорит о его спасительном деле. И поэтому здесь присутствует хвалебная нотка, поскольку благословение начинается только с имени Иисуса, Спасителя. Но это еще не все. В 20 стихе говорится, что он совершил свое спасительное дело кровью Вечного Завета. Это чудесное выражение – кровь Вечного Завета. Видите ли, евреи всегда понимали, что грех должен быть искуплен кровью. Другого пути не было. И это часть свидетельства этой книги, послания к евреям, которую мы находим еще в 9 главе, 18 стихе, где читаем. Почему и Первый Завет, то есть Ветхий, данный при Моисее, был утвержден не без крови. Каждый еврей знал, что Ветхий Завет в Левит 17:11 был подтвержден кровью. Ветхий Завет был открыт и утвержден пролитием крови, потому что по замыслу Бога кровопролитие необходимо было для решения вопросов греха. Моисей был Божьим посланником кропить кровью с целью ратификации того завета и приведения его в действие. Ибо когда Моисей проповедовал все заповеди всему народу согласно закону, он взял кровь телят и козлов с водой, красной шерстью и сопом и окропил книгу и весь народ, говоря, что это кровь завета или свидетельство, к которому Бог вас присоединил. И окропил кровью скинию все сосуды служения. Бог подчеркивает здесь очень важный момент. Везде была кровь. Кровь на всей книге закона, кровь на всем народе. Кровь по всей скинии, на всех сосудах в скинии. Это было кровавое месиво, всюду кровь. Бог говорил, без пролития крови не существует завета, заключенного со мной. Но все это было лишь символом последнего кровопролития, которое могло привести людей к миру с Богом, не правда ли? Итак, в 22 стихе говорится, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Ни прощения, ни мира с Богом. Вот почему Иисус подтвердил новый завет в Евангелии от Матфея 26:28, сказав следующее, «Ибо сия есть кровь моего нового завета за многих изливаемого в оставлении грехов». И тем самым он, по сути, говорил, «Моя кровь станет открытием нового завета». Итак, заветы были заключены на крови. Если человек собирался примириться с Богом, то такое было возможно через пролитие крови. И никакие жертвы животных не могли повлиять на этот истинный мир. Была необходимость в окончательной жертве Христа, а жертвы животных были всего лишь прообразами и тенями. И если вы снова посмотрите на то, что сказано в Евреям 13:20, там говорится, что это кровь вечного завета. Завет Моисея, Ветхий Завет, не был вечным. Это был временный завет, это была лишь тень будущего. Его заменяет вечный завет. Ибо Иисус Христос одним приношением навеки усовершил освящаемых. Он одним жертвоприношением приобрел вечное искупление. В Евреям 9:12 сказано, «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Священник входил снова и снова и снова и снова, и жертвы приносилась одна за другой за другой. Христос вошел однажды и больше не выходил. Он приобрел нам вечное искупление. Вечное искупление. Итак, в нашем тексте мы видим его спасителем церкви. Такова суть его имени, и таким было его дело на кресте. Дальше мы находим еще одну фразу в начале 20 стиха, где сказано «Бог же мира, воздвигший из мертвых Господа нашего Иисуса Христа». Это также очень важный элемент в его деле спасения. Поскольку когда Отец воскресил Иисуса из мертвых, тем самым Он поставил свою печать одобрения на Его законченном деле. Мы думаем о воскресении как средстве нашего собственного воскресения. Мы думаем о воскресении как о победе над смертью, которой мы тоже будем наслаждаться. И это правильный образ мышления, но он не охватывает всего. Мы должны смотреть на воскресение Иисуса Христа как на единственное величайшее подтверждение Божьего одобрения Его спасительного труда. Воскресив Его из мертвых, тем самым он утверждал, что он совершил то, ради чего пошел на крест. Итак, спасительное дело Христа очень ясно открыто нам в 20 стихе. Иисус кровью Своею вводит нас в вечный завет, а Бог мира в ответ воскрешает Его из мертвых. Павел говорит во 2 главе послания к Ефесянам, «Наш мир – Христос, Он наш мир». Он примирил нас. В Колоссянам 1:20 сказано «кровью креста Его». И я думаю, поэтому в 10 главе Луки, думаю, в 6 стихе мы названы сынами мира. Итак, Он Спаситель Своей Церкви. Сейчас, возлюбленные, позвольте мне поделиться значением этого. Наша Церковь не является человеческой организацией, как и никакая другая Церковь Иисуса Христа. Вы не попадаете в эту Церковь посредством записи. Вы не становитесь ее членом просто потому, что вам нравятся люди, которые здесь кучкуются, или потому что, по вашему мнению, это принесет пользу бизнесу или может улучшить ваш образ жизни, или, возможно, вам хотелось бы участвовать в некоторых веселых мероприятиях, в которых мы участвуем, или вам, возможно, нравится музыка, или она побуждает вас лучше себя чувствовать. Нет, вы соединяетесь с церковью благодаря жертвенной смерти Господа Иисуса Христа, а вход открыт искупленным и омытым Его драгоценной кровью. Мы не строим церковь, Он строит ее. Это его церковь. Он спаситель своей церкви. Он приводит людей в свою церковь. Давайте поговорим об этом. Есть два элемента, о которых я хочу поговорить. Для начала, он любит свою церковь. Его дело спасения построено на спасительной любви. Мы любим его, потому что он первый возлюбил нас. Бог предопределил отношение любви с нами еще до нашего существования и любил нас в то время, когда мы ненавидели его. Даже когда мы были врагами, Бог примирил нас с собой своей великой любовью посредством своего Сына. Он любит нас, и его любовь искупила нас, его любовь побудила его отказаться от своей драгоценной крови. Она дороже любой человеческой ценности. В 5 главе Ефесянам, во 2 стихе есть замечательное утверждение, которое, несомненно, вам известно. В нем говорится: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Христос так сильно полюбил нас, что отдал себя за нас. Приятно осознавать, что тебя любит, это приятно знать. Он любит церковь. Он любит церковь так сильно, что отдал себя за церковь. В процессе служения, когда мы отдаем свою жизнь и все самое лучшее, что у нас есть, мы начинаем беспокоиться, так как церковь не такая, какой она должна быть. Мы видим, как люди ускользают сквозь щели, а мы удивляемся, почему же она не такая, какой должна быть. Как дети Божьи, или служители, или руководители, мы говорим себе: «Господи, в этом моя жизнь, мой пыл, я отдаю ей все, что у меня есть, я забочусь о ней, я живу для нее, но она не такова, как я хочу ее видеть». Пусть наша печаль утешится тем фактом, что Он любит ее бесконечно больше, чем мы. Когда мое сердце печалится ввиду тех, кто не поступает так, как они должны поступать, и не реагирует так, как они должны реагировать, и я огорчен этим, подумайте, как сильно огорчается тот, кто бесконечно любит церковь и все же продолжает любить. Он любит свою церковь. И возлюбив их, в Иоанна 13 главе сказано: «Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Он не перестает любить своих людей, когда они терпят поражение. Он не перестает любить своих людей, когда они падают. Он не перестает любить своих людей, когда они равнодушны, когда они не употребляют существующие возможности, ресурсы и привилегии. Он не перестает любить их. И мы также должны помнить, что тот, кто знает все существующее, бесконечно любит даже тех, кто так хорошо знает, и тот факт, что он любит свою церковь и утешает нас. Он предопределил сделать их объектом своей любви еще до начала мира и действительно исполнит все до тех пор, пока в вечном будущем мир не станет новым. Не знавший греха полюбил нас так сильно, что стал грехом за нас, чтобы в нем мы получили Божью праведность. Он трудится в своей церкви, он любовью привлекает людей в церковь и продолжает любить находящихся в церкви. Его любовь возносится к Богу, сказано в Ефесянам 5:2, как приятное благоухание, обоняемое святым. Какое утешение! Христос любит свою церковь. В свою очередь, это говорит мне о необходимости любить его церковь, несмотря ни на что. Я также побуждаю им не бояться, так как если я переживаю о любимой мной церкви, то он безмерно больше обеспокоен о церкви, которую любит. Если я считаю, что имею право беспокоиться, так как вкладываю всего себя в церковь, тогда сколько же себя вложил он в церковь, чтобы беспокоиться о ней гораздо больше меня? В Откровении 1 главе 5 стихе есть красивое утверждение, и вновь это словословие хвалы, славное, величественное благословение, где говорится следующее: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу». Непостижимо. Он любит свою церковь. Кстати, в настоящем времени. И что отлучит нас от этой любви? Скорбь, бедствие, гонение, голод, нагота, опасность, меч. А что насчет жизни, смерти, ангелов, начальств, настоящего, будущего, сил, высоты, глубины, или любого другого творения? Никогда. Возлюби своих, находившихся в мире, он полюбил их до конца. Меня это очень утешает. Я просто стою на этом, он любит церковь гораздо больше, чем люблю ее я, и тем самым сказано, что он уделит внимание объекту своей любви. Во-вторых, размышляя о нем как о спасителе церкви, вам следует помнить, что он созидает церковь. Как тот, кто спасает, он также тот, кто строит. Он вводит нас. Он прибавляет к своей церкви. Он устраивает ее, чтобы она могла расти, как его святой храм. Мне нравится в Евангелии от Матфея 16, в одном из моих любимых текстов, он говорит: «Я создам церковь мою». Какая прекрасная мысль! Не мы занимаемся церковным строительством, а он. Это не мое дело строить церковь и не кого-то еще. Это не наша работа изобретать технику и средства, схемы человеческой мудрости для построения церкви. Он создает свою церковь. И врата ада не одолеют ее. Здесь эвфемизм смерти, это еврейский эвфемизм смерти. Согласно посланию к евреям 2 главе, смерть – это самое сильное оружие в руке противника. Кто обладает властью над смертью? Сатана. Он говорит, что «я создам свою церковь, и худшее, что можно было бы сделать, убив ее, не устоит против нее. Убивая церковь, вы не делаете ничего другого, как только умножаете славу». Вот так. «Я создам церковь мою». Мне всего лишь хочется быть частью создаваемой им церкви, и все. Я хочу лишь быть частью создаваемой им церкви, поэтому я всецело посвящен фактической необходимости делать это по книге. Нам не хотелось бы делать что-либо, что собьет нас с толку. В создании церкви нам не хотелось бы задействовать любые человеческие средства, так как тогда будет непонятно, кто сделал это, он или мы. Я не хочу жить с таким багажом. Все, что я хочу, лишь быть частью того, что он делает. И мне нравится сказанное им здесь: не я создам церковь, а я создам мою церковь. Какая великая истина. Он владелец. Меня часто спрашивают: кому? Кому принадлежит церковь? Мне нравится этот вопрос. Кому принадлежит церковь? Господу Иисусу Христу. Он приобрел ее своей драгоценной кровью. Он ее владелец. Он ее строит. И фактически, вы знаете, он ежедневно прилагает к церкви спасаемых. Его дело строить церковь. В Иоанна 10 главе он говорит: «Я знаю своих овец, и овцы мои знают меня, они слышат мой голос и идут за мной. Овцы мои», мне нравится это. Мы принадлежим ему, а он строитель, хозяин, покупатель, краеугольный камень, основа, владелец. Это его церковь. Она строится с уверенностью, основываясь на неизменных Божьих обетованиях, вопреки всякой оппозиции, вопреки всех угроз, вопреки всякой похоти, вопреки всякой человеческой некомпетентности, вопреки безразличию, апатии, отступничеству, либерализму, деноминационализму и всем другим измам и спазмам и всему остальному, он строит свою церковь. Он строит свою церковь. Он строит свою церковь. В 1 Коринфянам 3:9 сказано, что вы Божье строение. Вы Божье строение. И в Ефесянам 2 главе сказано, что вы возрастаете в святой храм, жилище Духа. Павел говорит Тимофею, как поступать в церкви живого Бога. Это его церковь. Итак, он спаситель, он любит и строит свою церковь. Во-вторых, в послании к Евреям 13:20 он пастырь. Какая прекрасная, прекрасная мысль. Там сказано, что он великий пастырь овец. Как спаситель он любит и созидает, но у него также есть некоторые очень уникальные и особые функции, как у пастыря. Прежде всего, нужно отметить, что он великий пастырь. В отличие от всех других пастырей, просто земных, он великий пастырь. Псалом 76:20 говорит о Моисее: «Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». И они были пастырями, но не великими пастырями. Трижды в Новом Завете Иисус Христос называется пастырем. Иоанна 10 глава «Он добрый пастырь», 1 Петра 5 глава «Он пастырь и начальник», а в Евреям 13 главе «Он великий пастырь». Добрый пастырь, пастырь и начальник, великий пастырь. И в Священном Писании я, по крайней мере, насчитал более полудюжины мест, где Библия идентифицирует нечестивые народы как нации со следующим описанием. Они были как овцы без кого? Без пастыря. Значит, если мы верующие, то мы овцы какие? С пастырем. Около недели назад мы встречались с нашими братьями, разговаривали и обсуждали, стараясь выработать способ, как лучше выполнять пасторскую работу. И я слышу все это. Люди говорят, такие-то не участвуют, такие-то не доводят дело до конца, мы теряем некоторых. У нас есть люди, которых мы уже давно не видели. И мы задаемся вопросом, а куда они пошли? Мы стараемся их найти. У нас есть все эти логистические проблемы, требующие решения, и вы находите и говорите, «Господи, как же нам проследить за всеми этими людьми? Они не посещают собрания в течение нескольких недель. Где они? Возможно, они больны, а нам это неизвестно, или мы слышим о трагедии, а с людьми не разговаривали, чтобы удостовериться, действительно ли они ходят в Господи, подлинно ли их спасение. В их сердце тревога, и вы обеспокоены этим. Скажу вам, что в некоторых случаях я иду домой, смотрю в потолок с мыслями о том, как же мы можем пасти овец». Тем не менее, возлюбленные, мы утешаемся тем, что великий пастырь пасет своих овец. Думаю, иногда мы рассуждаем таким образом. Если человек пережив спасение и не попадет в программу дальнейшей работы с ним, он потеряет спасение. Мы должны помогать Святому Духу. Нельзя же просто оставлять людей на Господне попечение. Мы должны включить их в программу. И все же баланс будет сохранен, когда мы понимаем необходимость всех инструментов, но Господь пастырь, и я не буду тревожиться за его овец. Все, что в моих силах, я сделаю, но они его овцы. Я хочу быть верным в том, что он мне дает, но не сумею сохранить здравый смысл, чувствуя, что наивысшая ответственность лежит на мне. Тем не менее, я посвящаю этому все свое сердце. Не потому, что считаю, что все зависит от меня. Вы хотите получить некоторое представление? Вот, пожалуйста. Я не служу Господу Иисусу Христу, не проповедую Его Слово или делаю что-либо еще. Никто из нас не действует в роли пресвитера, руководителя церкви или пастора. Ни один из нас не поступает так, благодаря нашему чувству ответственности за церковь. Не знаю, как вы, но я занимаюсь этим так, как хочу быть частью дела, совершаемого Христом. Вот и все. Он строит свою церковь со мной или без меня. Действительно так. Послушайте, если врата ада не одолеют вас, думаете, Джон МакАртур сможет? Он построит свою церковь без меня. Но я проигрываю. И все мое искреннее служение Христу, и все наше искреннее служение Христу не заключается в том, чтобы помочь Богу сделать то, что Он иначе не смог бы сделать, а в том, чтобы быть частью Его дела. Какая радость! И поэтому мы пасем от всего сердца изо всех сил. Но когда у нас заканчиваются ресурсы, мы не знаем, что делать или что сказать. Мы просто не знаем, как заботиться о людях, удовлетворять их потребности должным образом. Нам нужно успокоиться и сказать, но великий пастырь, он пастырь. Вчера мне рассказали о женщине, которая родила ребенка в нашей церкви. Она умерла. Ребенок родился преждевременно. Он находился на системах жизнеобеспечения. И какое-то время его мозг остался без кислорода и так далее. Отец остался без жены с таким ребенком. Вы спросите, что же сказать? Вы теряетесь, а потом опять полагаетесь на тот факт, что великий пастырь пасет своих овец, не так ли? Здесь человеческие ресурсы подходят к концу. Но Господь, великий пастырь, пастырь и начальник, добрый пастырь. Таким образом, мы посмотрим на две вещи, которые он делает. Первое, он снаряжает. Обратите внимание в 21 стихе. «Пастырь, овец, великий, посредством крови завета вечного, делает вас совершенными во всяком добром деле к исполнению воли Его». Причина, по которой Он делал нас совершенными в спасении, причина, по которой Он привел нас к спасительному совершенству в себе, заключалась в том, чтобы побудить нас исполнять Его волю. Он совершенствует нас, чтобы нам исполнять Его волю. Он снаряжает нас, чтобы нам исполнять Его волю. Это так замечательно. Он пользуется словом, чтобы вылепить нас и сформировать в нас свою волю. В следующем тексте Священного Писания, 2 Тимофея 3:16, говорится, с какой целью будет совершен человек Божий, чтобы быть готовым ко всякому доброму делу. Он дал нам слово, а затем дал нам одаренных людей. Ефесянам 4 глава он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых. Значит, он дает нам слово, дает нам слово не только слово, но и особым образом одаренных мужей Божьих, способных вложить это слово в нас. Далее он дает нам учителей. А затем, как сказано в 1 Петра 5:10, «Бог по откровению страданий вашим досовершит вас». Он посылает нам испытания, чтобы в них действовало слово. В Иоанна 15 главе сказано, что слово подобно обрезающему нас ножу. Значит, оно обрабатывает нас. У нас есть слово, донесенное нам лично, слово, переданное нам посредством одаренных мужей, а затем приходит Господь и посылает страдания. По кратковременно страдания Господь проводит нас через испытания, искушения, болезни, страдания. Зачем? Так как такой контекст вынуждает нас применять слово. Это очищение, потому что когда я сталкиваюсь с трудностями, когда я борюсь с грехом и страдаю, переживаю тревогу, боль и горе в своей жизни, когда я переживаю трудные времена, именно тогда я вижу, как внутри меня бушует уродство моей собственной греховности, и я учусь больше ненавидеть грех. В такие времена, когда моя вера в Бога может колебаться, и я сомневаюсь, я учусь больше ненавидеть свои собственные сомнения и свою греховность. Именно такие моменты побуждают меня встать на колени, и это хорошо. Моменты, когда мне хочется утонуть в Боге, и это хорошо. Времена, когда я тоскую по небесам и избавлению от этого мира, и это хорошо. Итак, страдания приносят пользу. Таким образом, Господь посылает страдания, а мы приносим слово. Проповедники не должны приносить страдания. Не запутайтесь в своих обязанностях. Господь позаботится об этом. Вы приносите слово. Итак, Господь обустраивает, созидает, укрепляет. Он дает нам силу Святого Духа. Он говорит, что вы будете мне свидетелями после сошествия силы Духа на вас в Деяниях 1.8. В Иерусалиме, Иудее, Самарии и удаленных частях земли. И вы выйдете, говорит он в Иоанна 15 главе, и принесете много плода. Из вашего чрева в 7 главе потекут реки воды живой. И так он обустраивает свою церковь. Это так здорово. У нас есть класс, где мы тренируемся. Мы говорили уже об этом. Мы занимаемся ученичеством, мы занимаемся евангелизацией. Все это, когда мы трудимся изо всех сил своим сознанием, мы помним, что Господь созидает свою церковь. Он делает это через слово, через испытания и силой Духа Божьего. Это так замечательно. И это не зависит от нас. Мы делаем все возможное, так как желаем быть частью того, что делает Он. Я не могу себе представить большей привилегии. Ефесянам 5:26. Стих, который обычно используется, говоря о браке, но, возможно, на самом деле, больше всего говорит о церкви. В нем сказано, что никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Господь питает и лелеет церковь. Два красивых слова. Питать значит кормить, а лелеять значит согревать теплом тела. Подобно кормящей матери. Термин «лелеять» относится к кормящей матери в 1 Фессалоникийцам 2.7, как если бы Господь, принимая свою возлюбленную, лелеет ее, питает и согревает. Он также значит согреть теплом тела, растопить или размягчить. Речь идет об интимности. Господь, приходя, пасет нас, кормит, согревает и, расплавляя, изменяет нас. Прекрасная мысль. Прекрасная мысль. Он трудится, и это утешает. Когда мои ресурсы заканчиваются, когда у меня больше нет идей, когда я расстраиваюсь в своем сознании, я говорю: «Господи, как нам достичь того, чтобы люди стали более преданными? Как побудить их двигаться вперед, сделать более подготовленными, более верными, растущими, достигающими зрелости? Господи, нам нужны новые пути достижения этих задач, новые уровни приверженности». И меня утешает тот факт, что Он занимается этим. Он ведет свою церковь. Он обустраивает свою церковь. Он питает и лелеет свою церковь. Великое утешение. Во-вторых, как пастырь, он ходатайствует за свою церковь. Подобно тому, как пастырь выходит и отбивает нападение волков, Господь Иисус Христос сражается с противником, постоянно приходящим к престолу Божьему, с целью обвинения братьев. Он приходит к престолу Божьему, чтобы обвинить нас, как он это делал, обвиняя Иова, а Христос приходит нам на помощь и защищает нас. Он наш защитник, он наш ходатай, он наш защитник, он нам сопереживает, он сочувствует. И Он наш первосвященник. Какая чудесная мысль. Вы видите его в Евангелии от Иоанна 17 главе, когда он молится Отцу и говорит: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, да будут все едины. Отче, молю, чтобы они были едины со мной, как я с тобой». И в этом чудесном тексте он молится о своих. Посмотрите, повсюду в Новом Завете этот первосвященник трудится. В 1 Иоанна 2 главе сказано, что если кто-то согрешит, у нас есть заступник, пред Отцом Иисус Христос праведник. Другим словом, когда вы грешите, обвинение в вашем грехе предъявляется пред престолом Божьим, Христос выступает в вашем защитнике, говоря: «Отче, этот грех оплачен». Этот грех был оплачен, он был оплачен моей кровью. И поэтому Божьих избранных нельзя больше обвинить за грех. Если Бог избрал, то будет ли Он обвинять своего избранника? Будет ли Он обвинять, если Он уже оправдал? Разве Бог, однажды оправдавший вас, обвинит вас в каком-то грехе? Существует ли информация, которой у него не было? Или высшая судебная инстанция больше Бога? Осудит ли вас Христос, понесший на древе в своем теле ваш грех? Будет ли тот, кто полностью искупил все ваши грехи, обвинять вас в каком-то грехе в вашей жизни? Таким образом, пред нами вечно, вечно ходатайствующий Христос. Он ходатайствует за свою церковь. Он говорит с Отцом о наших нуждах, так как у нас их много. Он не такой первосвященник, который бы не сострадал нашим немощам, но Он, как и мы, был искушаем во всех отношениях, не согрешив. Он точно знает, через что мы проходим, поэтому Он способен сострадать или помогать нам. Об этом говорится в послании Евреям 2:18. Он совершенный первосвященник, сказано в Иеремии 7:25, вечно живущий, чтобы ходатайствовать за нас. Он был голоден, его мучила жажда. Его одолевала усталость, он спал, его учили, он рос, его любили, его ненавидели. Он любил, он ненавидел. Он изумлялся, он восхищался, он радовался, он грустил, он злился, он возмущался. Он был саркастичен, он огорчался, он беспокоился. Его тяготили будущие события, он жил верой, он читал священные писания. Он молился всю ночь, он сокрушался в своем сердце от человеческой боли. И он плакал, когда его собственное сердце болело. Он был там, сочувствующий, отзывчивый и защищающий нас. Замечательная мысль. Он наш постоянно ходатайствующий верный первосвященник. Итак, мы видим его пастырем, с одной стороны, питающим нас, относящимся к нам с заботой и теплом, чтобы снарядить свою церковь для выполнения его воли. С другой стороны, он ходатайствует за нас, следя за тем, чтобы против нас никогда ничего не было, а его кровь продолжает очищать нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:9. Спаситель своей церкви и пастырь своей церкви. В-третьих, он правитель своей церкви. Он правитель своей церкви. Посмотрите еще раз на текст и обратите внимание на слово «Господь». В Новом Завете слово «Кюриос» употребляется 92 раза. И мы можем порассуждать о различных оттенках, значениях. Это слово на одно очень ясно, когда оно употребляется в Новом Завете по отношению к Сыну Божьему. Оно означает «суверен». Оно означает «правящий». Оно говорит о том, кто наделен всей властью. Он Господь. Он правитель своей церкви. В первой главе Ефесянам говорится, что Бог все положил под его ноги и поставил его главой над всей церковью, то есть его телом, полнотой наполняющей все во всем, он во главе. В первой главе Колоссянам сказано то же самое, в 19 стихе говорится, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Поэтому в 18 стихе говорится, что он глава церкви, он начало, он протатакос, первенец, чтобы во всем у него было первенство. Итак, концепт слова «Господь» связан с тем фактом, что Иисус Христос – правитель. Данный принцип проявляется в церкви в нескольких направлениях, которые мне хочется выделить для вас. Во-первых, Он управляет своей церковью. Как Господь своей церкви, Он управляет своей церковью. Друзья, позвольте кое-что сказать. Если кто-нибудь спросит вас, кто возглавляет церковь Грейс, ответьте им «Иисус Христос». В сказанном мною нет никакой шутки. Иисус Христос – глава этой церкви. Ефесянам 5:23 говорится, что он глава. Слово «кефале» здесь употребленное в основном связано с идеей быть первым или выдающимся, или высшим, или определяющим. Тот, кто определяет цели, вновь идеи владыки. Он глава своей церкви. Об этом говорят еще несколько текстов Нового Завета. И как глава он имеет власть в своей церкви. Он правит в своей церкви. В Откровении 1 главе, где он ходит среди светильников, представляющих отдельные церкви, и он поправляет светильники. Его ноги одеты в бронзу, а пылающий проницательный взгляд ищет грех, который необходимо удалить из его церкви. Он Господь своей церкви, и поэтому в Евангелии от Матфея в 18 главе освящены понятия дисциплинарного процесса, связанного с грехом. Там сказано, что когда двое или трое собираются вместе, то я посреди них. И речь здесь не идет о двух или трех собравшихся на молитвенном собрании, речь идет о двух или трех свидетельствующих о грехе кого-то, находящегося на дисциплинарном взыскании. Весь текст посвящен дисциплине. Он говорит, делайте это без колебаний, так как если вы созданы, верны свидетели, грех подтвержден, вам не стоит медлить, потому что я посреди вас и делаю это с вами. Значит, вы связываете на земле только то, что уже было связано на небесах, и вы лишь разрешаете на земле то, что уже было разрешено на небесах. Итак, вы действуете от имени Христа. Какая великая истина. Он управляет своей церковью. И, как всегда, он совершает это управление посредством благочестивых людей. Поэтому у нас в церкви Грейс 50 пресвитеров, и у всех одна цель. Наша единственная цель – делать то, что хочет от нас Христос. Конечно, нам уже много известно из того, чем мы должны заниматься, так как об этом написано здесь. Но в тех случаях, когда в этой книге не сказано, и самое священное писание не представляет нам информацию об определенной проблеме, мы должны молитвенно, вдумчиво и с терпением подходить к пониманию Божьего разума, ожидая, пока Бог откроет нам то, что Он хочет сделать. Вот почему мы всегда стремились к тому, чтобы все наши решения, то есть 50 с лишним братьев, принимались единодушно, иначе мы это не делаем. Единодушно. Поскольку у Бога есть только одна воля, то все мы, как сопастырь Иисуса Христа, должны знать, в чем эта воля заключается. Нам необходимо понимать, что Христос желает делать в своей церкви, и мы будем вместе искать Его, пока вместе не придем к пониманию того, что у Него на уме. Христос правит своей церковью. Я не хочу брать на себя ответственность, так же, как этого не захотел бы и любой другой здравомыслящий человек. Достаточно сложно отвечать за свою жизнь, не говоря уж об ответственности за многих других. Итак, мы в молитве ищем понимание Божьего разума, пока Дух Божий не откроет нам свою волю. Но Он правитель своей церкви. Наше же единственное желание в том, чтобы распознать Его волю. И это все, что нам нужно. Мы желаем знать Его волю. Вот почему мы следуем указаниям этой книги. Так намного проще. Во-вторых, когда мы размышляем о Господе Иисусе Христе, в Его церкви, Он не только управляет своей церковью, но и учит свою церковь. Он учит свою церковь. Это тоже часть его правления. У него есть власть действовать во всех вопросах, и он имеет власть открывать всю правду. Он наш учитель. Его воля раскрыта в его слове, его воля раскрыта посредством человеческих инструментов. Но учителем остается он. Фактически в Евангелии от Иоанна он несколько раз сказал ученикам, что именно так все и будет. В 14 главе Иоанна, в 20 стихе он говорит: «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне». Вы узнаете об этом. Вы многое узнаете. Как вы об этом знаете? 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». 26 стих 15 главы. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Он расскажет вам обо Мне. Он расскажет вам все, что вам нужно знать». 16 глава, 12 стих. «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить, когда же придет Он, Дух истины, Он наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Так что смотрите». Господь продолжает управлять. Он правит, питает и учит свою церковь словом и духом. Словом и духом. Словом и духом. Итак, когда мы обращаемся к Слову Божьему, мы видим то, что ясно открыто в этом слове, и полагаемся на Духа Божьего. Об этом написано в 1 Иоанна 2, 20 и 27. Там сказано: «Вы имеете помазание от Святого». Нам не нужны человеческие учителя, у нас есть помазание от Бога. То есть земные, мирские учителя, находящиеся вне царства, не знающие Слова Божьего, нам не нужна такая мудрость. У нас есть помазание от Бога. Помазание есть не что иное, как Святой Дух. У нас есть Святой Дух, Слово Божье, и Автор, Дух Божий, изливает истину через одаренных детей Божьих, и таким образом Христос ведет свою церковь. Я здесь не нахожусь для того, чтобы делиться с вами своим мнением о чем-либо. Если я когда-нибудь буду это делать, вы должны выгнать меня из города. Я здесь не для того, чтобы делиться своим мнением о чем-либо. Я здесь не для того, чтобы говорить о социальных проблемах, не имеющих отношения к Слову Божьему. Я здесь для того, чтобы открыть Слово Божье, чтобы вы познали разум Бога и сердце Спасителя, чтобы Он учил свою церковь. Я уже говорил об этом раньше, повторяю еще раз. Я всего лишь официант. Я не готовлю еду. Я лишь должен доставить ее, не испортив, и принести ее горячей. Наконец. Он не только любящий и созидающий свою церковь Спаситель, не только снаряжающий и ходатайствующий за свою церковь пастор, не только управляющий и обучающий свою церковь правитель, но и очищающий и прославляющий свою церковь Освятитель. Он очищающий и прославляющий свою церковь Освятитель. Посмотрите на 21 стих. «Конечная цель – действовать в вас». Это так прекрасно. Видите, как приятно сознавать, что Он работает над нами, не так ли? Он освящающий, тот, кто отделяет нас от греха, Он очищает нас, а также Он ведет нас, чтобы мы возносили Ему славу во веки веков. Он освящающий, очищающий, тот, кто прославляет. И мы беспокоимся. Вы видите другого человека, христианина, вот в его жизни присутствует грех, И вы просто беспокоитесь об этом. Вам хотелось бы, чтобы они выкарабкались из него, вы обличаете их. И, возможно, начинает действовать дисциплинарный процесс. Мы говорили сегодня о человеке, который просто продолжает грешить, затем он говорит, что остановится, а потом вновь падает, после он выходит, и снова он падает и выходит, и сейчас нам вновь необходимо применять дисциплину. В глубине души подобное сильно огорчает вас, и единственное утешение, которое у вас есть, состоит в том, что если он принадлежит Иисусу Христу, то он очищает свою церковь. И, возможно, он очистит свою церковь, удаляя. Возможно, он очистит свою церковь смертью неверного верующего, как в 1 Коринфянам 11 главе, в 1 Иоанна 5 главе. Возможно, он очистит свою церковь, укрепляя того христианина и освящая его. Это его дело. Но его цель сделать дело, как об этом сказано в 5 главе послания Ефесянам. Послушайте, что там говорится. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Зачем он это сделал? Зачем он это сделал? Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Он хочет, чтобы его церковь была очищенной, чистой, чтобы в конечном итоге он мог представить ее себе славной церковью. В этом слава церкви. Он очищает ее, чтобы прославить ее, чтобы его церковь была без пятна, без порока или чего подобного, но чтобы она была святой и непорочной. Итак, он очищающий и прославляющий. Он очищает в конечном итоге, он прославляет, а прославление — это просто окончательное очищение, не так ли? Однажды мы будем к похвале славы Его, и через Иисуса Христа Бог мира будет прославляем нами во веки веков. Аминь. Христос очищает. Он трудится, очищая, подрезая. И знание об этом приносит нам утешение. И ведет нас к славе. Ведет нас к славе. Когда мы поднимемся туда, друзья, мы все будем безупречны. Без пятен, без изъянов. Я надеюсь, вы с такой же надеждой слушаете об этом, как и я. Мы не одни в этом процессе. И позвольте мне повторить сказанное мной ранее. Здесь ключевая мысль. Послушайте. Мы не делаем того, что не может сделать Христос. Мы строим церковь не потому, что Он нуждается в нас. Если сегодня церковь Грейс взорвется, хотя я этого не ожидаю, но если это и случится, церковь Иисуса Христа и дальше будет расти. Если я упаду замертво, если наши лидеры упадут замертво, церковь продолжит развиваться. Он не нуждается в нас для того, чтобы строить свою церковь. Вы скажете, зачем же нам так усердно трудиться? Я отвечу вам. Потому что нет более чудесной, захватывающей, славной, величественной и приносящей радость деятельности. Той, что приносит удовлетворение, чем быть частью того, что Иисус Христос строит для своей вечной славы. Много лет назад репортер приезжал на стройку собора святого Павла в Лондоне. Он писал историю о строительстве этого великого собора. Он сказал человеку с кучей камней в руке, он сказал, что ты делаешь? Тот ответил, разве ты не видишь, чем я занимаюсь? Я вкладываю вот сюда камни, чтобы построить все это. Просто все время принося больше камней, просто принося эти камни. Он подошел ко второму человеку и сказал, а ты что делаешь? Он сказал, я зарабатываю на жизнь. У меня есть семья и куча детей. Я зарабатываю на жизнь. Подошел к третьему человеку и сказал, а ты что делаешь? Он ответил, я помогаю сэру Кристофору Рену построить собор святого Павла. Это другая точка зрения, не так ли? А что делаете вы? Я здесь камни вкладываю. Я это должен делать. Я зарабатываю на жизнь. В конце концов, я христианин. Мне нужно заниматься чем-то духовным. Нет. Я часть Христа, созидающего свое вечное царство. Какое великолепное зрелище. Отец, мы благодарим тебя за то, что ты дал нам свое слово. И не оставил нас в сомнениях и путанице в отношении того, что это значит для нас и что от нас требуется. Более того, ты также дал нам себя. И это дело действительно твое. Соверши его, Господь, сделай это для своей славы. И позволь нам быть участниками не потому, что ты нуждаешься в нас, а потому что мы желаем быть частью того, что останется навсегда. Мы желаем проявить свою любовь, мы хотим трудиться с тобой. Мы хотим ощутить радость, трепет и благословение, приходящий к послушным, верным и прилежным. Сейчас, в тишине, вы можете выразить Господу определенную благодарность за полюбившего вас и вложившего вас в свою церковь Спасителя, за пастыря, снаряжающего и ходатайствующего за вас, за повелителя, управляющего вами и обучающего вас, за святителя, очищающего вас и в конечном итоге того, кто прославит вас. Ваше сердце должно быть исполнено благодарением. Некоторые из вас не знают Господа. И, возможно, в вашем сердце работает Дух Божий, побуждая вас сказать: «И я хочу, чтобы Христос снял мой грех. Я хочу, чтобы Он был Господом моей жизни. Я хочу доверить Ему судьбу своей жизни». Ищите Его в этом вопросе, откройте Ему свое сердце в ответ на побуждение Духа Божьего. Возможно, другие, находящиеся здесь, ощущают необходимость быть частью общины, стать частью этой церкви или любой другой церкви, где Христос возвеличен и превознесен, где вы сможете служить Его святому имени. Пусть ваше сердце с легкостью покорится Духу Божьему.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.